Это наша первая встреча лицом к лицу, потому что все наши встречи происходили всегда виртуально по телефону.
Совершенно верно.
Мне хочется сегодня поговорить об очень интересном аспекте. Мы касались этого вскользь в наших предыдущих беседах с вами. Русско-аборигенско-австралийская связь, которая продолжается уже 1,5 столетия где-то, да?
Больше, почти 200 лет.
Расскажите, пожалуйста, об этой истории, которая отражена в вашей книге «Мой темнокожий брат».
Если позволите, я начну немного раньше. В 1820 году русская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева прибыла в Порт-Джексон, в Сидней. Их приветствовал не только губернатор колонии Лаклан Маквори, но и вождь местных аборигенов. Это был знаменитый абориген Бангари. Он приехал на корабль, на лодке, представился капитану «Это моя земля» и показал на северный берег Сиднея, где сейчас находится Кирибили, и показал на своих спутников «Это мои люди». И он их пригласил на свою территорию, где они разбились. Били палатки, натуралисты там были, лазарет, художник. И вот художник сделал очень много портретов аборигенов. Это был действительно первый контакт, потому что, конечно, все знали аборигены, дикари, и тут они видят людей, которые совершенно приспособлены вот к месту.
То, что по-английски хорошо называется хабитат, мне очень нравится.
Да, они находят воду, им не нужны вещи. Он делает лоток для воды из коры. Они знают все растения, животных, живут на этой земле. И вот это чувствуется в рисунках художника Павла Михайлова, который нарисовал совершенно чудесные портреты аборигенов, где мы видим это личности. И вот только недавно они стали достоянием опять Австралии, аборигенов. Они хранились в Русском государственном музее в Петербурге много лет. И, наконец, они были опубликованы. И я думаю, что это большое событие, именно показывающее, как важен непосредственный контакт, и восприятие.
Людьми. Контакт, да, но это извне. Но это ваша история, это немножко
вот,
другое.
Моя история, то есть это не моя история, а история, в которую я попала, совершенно другая. Это история семьи русского писателя Николая Дмитриевича Ильина, который родился в середине XIX века, принадлежал к плеяде народников, людей, которые хотят что-то изменить, который всегда попадал в какие-то проблемы, из-за своей повышенной моральной планки. И кончилось тем, что он вынужден был бежать из России, растратив деньги, перевез свою семью в Южную Америку и вместе с женой сам воспитал своих детей, вот как он хотел, по законам правды, добра. И когда они переехали в Австралию, они взяли землю на плато Атертон, и вот там эти идеи, на которых он воспитывал своих детей, равенство людей, уважение, любовь к младшему брату, были проверены на практике. Дело в том, что его сын Леандро полюбил местную аборигенку. У них родился ребенок, и он хотел на ней жениться. И когда он попытался получить официальное разрешение на брак, а в это время в Австралии была очень строгая политика расовой сегрегации. Вместо того, чтобы дать разрешение, власти прислали наряд полиции, чтобы взять его в будущую жену с ее детьми и выслать ее в резервацию. Для ее же блага, как говорилось в предписании. Тогда, согласно легенде, Леандро ушел как бушрейн,
С ней,
да, оставил своего сына отцу-писателю.
Внука, то есть.
Да, внука. Я слышала от аборигенов, как они говорят, он отдал Дика деде, и они зовут этого писателя деда, дедушка. И Леандро сказал, только смотри, чтобы с ним ничего не случилось. И деда сказал, они прежде убьют меня, а потом возьмут его. То есть это вот совершенно такая чудесная легенда, которая передается из поколения в поколение. Но вы понимаете, для русского писателя, который все-таки чувствует себя европейцем, взять темнокожего мальчика и сказать, пусть они прежде убьют меня, это действительно был поступок с большой буквы. И вот мы можем только гордиться такой семьей, которая не на словах говорила о равенстве, а на деле. И Леандро, у него была очень тяжелая жизнь, трагическая жизнь, хотя он и сумел вступить в законный брак с аборигенами. аборигенкой Китти. Она была из племени Нгаджин на плато Атертон. У них было 5 детей, и при родах 6 ребенка она умерла. И вот Леандр остался с этой кучей детей. Еще были дети от ее предыдущего брака. И он их всех вырастил.
Воспитал.
Да, не женился больше. И он стал не просто отцом своим детям, но и очень многим аборигенам. Это были отдаленные районы Северного Квинсленда, скотоводческие станции, где они жили. На каком-то этапе Леандра, можно сказать, ушел от белого общества, потому что он чувствовал, что его детей третируют как жителей второго сорта. Ведь они все были полукровки, по официальным, да, градации полукровки. Вот в Австралии есть такое выражение «буш лоя», «народный адвокат». Да. Оно несколько ироничное, но он действительно
именно
стал помогать аборигенам. Ведь в то время аборигены не могли жить сами по себе. Они уже стали объектами государственной, если можно так сказать, опеки. В чем она заключалась? Аборигенов приписывали работать. Зарплату хозяин платил, но аборигены ее не получали. Получал ее полицейский в городе. Mm-hmm. Когда абориген раз в полгода ехал в город, приходил на полицейскую станцию и пытался получить свои несколько шиллингов. В то время как у него там лежало на сберегательной книжке целое состояние. Mm-hmm. Полицейский давал ему что-то подписать, абориген подписывал, получал там фунт, все. А что в действительности уходило с книжки, они не понимали.
Никто не знал, да.
И вот Леандр стал ходить с ними. Они занимались перегоном скота. Вот в это время он приходил на полицейскую станцию, там была целая толпа аборигенов. Он как бы становился народным инспектором. Угу. Выступал в печати. Это еще в 1925 году написал о правах аборигенов, используя выражение «мой темнокожий брат». То есть я думаю, что немногие австралийцы в то время могли бы сказать об аборигенах «мой темнокожий брат».
То есть можно сказать, что он был далеко-далеко впереди своего поколения.
Да, благодаря вот этим, я думаю, русским гуманистическим идеям. И когда человек оказался перед выбором, как себя вести вот в такой необычной ситуации, как права аборигенов Австралии, эти идеи оказались востребованы.
Востребованы. Елена, из потомков Леандра и Лина, кто жив сейчас и где они?
У него было 5 детей, 35 внуков и что-то 200 или 300 уже правнуков и праправнуков. Многие из них вовлечены в борьбу за права аборигенов. В частности, в Мельбурне живет правнучка Леандра, которая здесь работает в Красном Кресте. Леан, другая его внучка Джанин, была в парламенте и много ездила в аборигенские общины, где она пыталась вовлечь женщин в реформы. То есть не то, чтобы это чиновники из государственного аппарата давали им инструкции, а чтобы сами местные женщины-аборигенки
проявляли инициативу.
А внук Леандра, мой самый большой друг, Эрни Хулихан, его отец был другом Эдди Маба. Они когда-то, древо справедливости в Таунсвилле, еще в 60-х годах, собирались на митинги, обсуждали, как изменить положение аборигенов, и вот тогда возникли эти идеи
возвращения исконных
земель. Возвращения
земель,
да. То есть ниточка от русского писателя к Леандру, к его внуку, к Эдди Маба, очень тонкая, но
прослеживается.
Традиция не пропала русских,
да,
гуманистических
идей. Очень интересно. Я рекомендую нашим слушателям прочитать книгу Елены Говор «Мой темнокожий брат». И уверена, что мы с вами, Елена, еще неоднократно встретимся на волнах русской программы радио SBS. Большое спасибо.